Красный человечек.
Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Гость и герой, я бы сказала, эфира сегодня – Ольга Аверкиева, режиссер, такой уже пермский, знаменитый, состоявшийся. Здравствуй.
Здравствуй, Аня.
Повод для встречи – это новый… Так, удобнее? Полетела информация по всем редакциям, по СМИ, что наконец-то можно говорить о твоем новом фильме, что вот получены на него деньги. Я помню, совсем недавно мы где-то встречались и говорили, что как-то хотела я позвать тебя в эфир, а ты говоришь, еще рано об этом фильме говорить. То есть сейчас уже можно.
Да, сейчас уже, я надеюсь, что можно. Ну и, в общем-то, действительно можно, потому что действительно получен первый грант. То есть получено финансирование этого фильма. До этого полтора года мы снимали, так скажем, это был инициативный проект киностудии «Новый курс». И спасибо большое ей за то, что они нас запустили, несмотря на то, что денег не было.
Ну, то есть съемки полтора года как-то шли, да?
Да, вот, то есть уже полтора года, действительно, с января 15-16, получается, года мы начали съемки, причем практически сразу, как познакомились с ребятами. Потому что, ну, такая ситуация, что в этом случае надо было сразу бросаться в омут с головой, иначе могли что-то упустить. Вот. То есть, на самом деле, началось все с Дед Морозе.
Так. Вот.
Познакомились мы с ними довольно давно, еще в 2013 году, когда делали фильм о Соне Макаровой. Вот, «Царство ей небесное». Недавно девочка, к сожалению, скончалась. А мы делали фильм, когда Дед Морозем собирали деньги на ее лечение за границей.
Ты делала?
Да, и фильм делала я. Он входил в альманах, посвящен 290-летию города «Признание в любви». Тогда 9 режиссеров пермских снимали 10-минутки про Пермь, ну, с различного угла. И вот я выбрала такой угол, что весь город с помощью сбора помог девочке поехать на операцию в Германию. Вот, и тогда, естественно, мы познакомились с Дедом Морозом, потому что они курировали всю эту историю.
Чтобы от этого фильма далеко не уйти, его сейчас где-то можно увидеть?
Ну,
вот тот, который уже снят.
Да, в принципе, да, он есть в интернете, если набрать «Почтальон счастья», то вполне, я думаю, что вылезет. Вот, ну, на самом деле, на киностудии, понятно, он тоже есть, если там кому-то будет интересно. Вот, и познакомились сначала с Димой Жабелевым, а затем мы с Надей Ли и с Инной Савченко, с которыми, в общем-то, мы сейчас и с Дедом Морозом работаем по вот этому новому проекту. Ну и вот полтора года назад я поняла, что мой фильм до этого «Детский мат» уже на стадии фестивальной какой-то судьбы. Пора делать что-то новое. И давно хотела снимать про социализацию детей после детского дома. То есть вот им исполняется там 18 лет, и как они живут дальше. Изначально была такая идея, и я встречалась как раз с волонтерами Дед Морозом, чтобы обсудить, какие дети сейчас там выпускаются, да, с кем можно поработать. А они мне сказали, что есть вот такая совсем другая ситуация, не просто про детей, выпустившихся из детских домов, а именно из коррекционных детских домов, и они попадают вот в эти так называемые ПНИ, психоневрологический интернат, откуда, собственно, ну, до конца жизни
не выходит.
Находятся. Да. Вот. И, в принципе, в этом ничего такого нет для тех, кто действительно не может жить один. Да, то есть не может за собой ухаживать, и некому за ним ухаживать, да. Причем там болезнь не только физическая, но и там с психологическими проблемами тоже люди живут. И вот, ну, 35% по каким-то там, по статистике в Википедии написано, что 35% этих всех клиентов ПНИ – это вот как раз выпускники коррекционных детских домов. То есть они с 18 лет туда попадают и до конца там остаются.
Но они по показателям туда попадают? Или...
Да, они попадают туда, ну, по таким условным показателям, да, то есть вот есть понятие дееспособности.
Так.
Это, ну, мы все дееспособны, слава богу. Угу. Те люди, которые живут в миру, так скажем, да, на воле, как говорят мои герои. Вот те, кто живут на воле, они, значит, дееспособны. А вот мои герои, они не дееспособны. То есть это судебное решение, их лишают дееспособности по причине, например, там, легкой умственной отсталости или, наоборот, какого-то более страшного диагноза, типа там шизофрении, да, или они не могут, или они вообще лежачие, и они просто не могут ходить, поэтому они не могут социализироваться в жизни, они там не могут платить, не знаю, за квартиру, вот, при том, что...
Ходить в магазин.
Ходить в магазин,
но
да.
Но это действительно не могут. А твои герои могут?
А мои герои могут, вот. То есть мало того, что они внешне совершенно от нас не отличаются, это первое, что меня поразило, при том, что когда ты приезжаешь в ПНИ, понятно, что там очень разная клиентура, и они отличаются от всех остальных клиентов именно потому, что они как минимум внешне уже отличаются, вот. А когда начинаешь с ними говорить, ты вообще не понимаешь, что они там делают. Естественно, это вот у нас сейчас 5 человек, да, то есть это в каждом психоневрологическом интернате из 200 там людей, да, ну, допустим, 5, но это 5 людей, которые незаслуженно, да, находятся...
Которые могут жить.
Да, которые могут жить на свободе. Вот, но как они туда попадают? То есть они попадают в детский дом в каком-то раннем возрасте, естественно, по вине там родителей или еще кого, они не развиты. Вот. И поскольку они не соответствуют уровню развития на тот момент...
На данный возраст,
да,
для
на
ребенка,
данный возраст, да. Да, то их автоматически отправляют в коррекционные детские дома и автоматически лишают дееспособности. Потому что они на тот момент, причем неважно, сколько там им лет, 5 или там 10 лет, вот. А если же их развивать в то время еще, ну, с самого раннего, да, можно было бы развивать, например, то, в принципе, они выросли бы обычными людьми, такими же, как мы.
Но проблема в том, что некому развивать, нет родных.
Да,
и...
да, 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 да. И чаще всего, это естественно, тут как бы вот очень многие понимают концепцию фильма немножко неправильно. Ни в коем случае я не пытаюсь там обвинить государство, систему и так далее. Дело не в этом. Это та погрешность, которой просто не избежать в случае именно вот массовости.
Этой системы, да. Да.
Но именно поэтому существуют такие организации, как Дед Морозим, то есть общественные организации, которых нужно допускать для контроля этих вещей. Вот. И такая ситуация у нас произошла. Ну и вот, и получается, что они там в детстве получают этот статус, а дальше все равно у коррекционных школ и детских домов все равно первая задача, особенно детских домов, естественно, первая задача — это сохранить жизнь, грубо говоря, поддерживать жизнь. То есть там есть определенный уровень развития, но выше его для большинства детей нет смысла прыгать. Поэтому и те, которые даже могли бы прыгнуть выше, им просто этого не дают. Потому что, ну, там есть своя программа обучения, там, то есть они, грубо говоря, должны научиться считать и читать к 18 годам-то, и не более того. Вот. И поэтому они, те люди, которые даже могли бы, они не развиваются.
Может быть, рассказать о твоих героях, кто
да.
это будут?
Значит,
кто это есть,
да. Это, ну, основные герои, даже я бы сказала, главная героиня — это Наташа. Она из женского психоневрологического интерната, где вообще только девушки. Под Суксуном она живет в поселке Бор. Это вот отдельная особенность таких психоневрологических интернатов. Они почти все расположены очень далеко от каких-то больших населенных
пунктов. Но она там родилась или она родилась...
Нет, она родилась там еще в другом месте, она вообще под Кизилом, по-моему, родилась. Вот. А это просто распределение после детского дома, распределение по разным психоневрологическим интернатам. Вот. Она попала в Бор. То есть что такое Бор? Это деревня, которая в основном живет за счет этого интерната. То есть там центр, этот интернат. В основном там вокруг живут люди, которые в нем работают, и больше... Ну, никого. От Суксуна это далеко. Вот, еще и по такой дороге. То есть, ну, по сути, это изоляция вообще полная. Вот. Вот, и, значит, Наташа у нас главная героиня, она молодая. Нет, еще мальчик есть моложе, но, в принципе, ей 20 лет. То есть она вот недавно вышла из системы детского дома и попала в психоневрологический интернат. Причем она, пожалуй, одна из самых изначально была социализированных, потому что она 3 года жила в приемной семье, где ее научили так распоряжаться и деньгами, и главное, что она там ухаживала за скотиной, за огородом, и она все это умеет делать.
Какая-то трагедия случилась, почему она не там?
А почему не в семье? Ну, да, случилась трагедия, на самом деле, потому что... Ну, разные бывают приемные семьи, видимо, ей не повезло, потому что именно приемная семья лишила ее дееспособности. То есть в 18 лет, когда ей исполнилось, ее отвезли прямо на суд, и по желанию опекуна можно провести вот это, как бы, какое-то там экспертизу и признать человека недееспособным, если это, естественно, ребенок, ну, mm-hmm. пока он ребенок. Вот, и приемная семья после там 4 лет совместного жития с Наташей, они отправили ее вот на такую экспертизу, а там на самом деле достаточно показаний опекуна, что ну, человек не способен жить один.
Но ты же общалась с этим человеком.
Я общалась.
Ты скажешь, что?
Скажу, что она может жить одна. Опять же, понятно, что без подготовки, наверное, нет. Угу. Но подготовка на уровне вот... каких-то просто общественных навыков. То есть тут варианты, на мой взгляд, два. Либо сразу с ней, например, кто-нибудь бы там первый месяц, грубо говоря, там
пожил, показал,
да, как. Либо, как вот, в принципе, и происходит сейчас, вот эта учеба в техникуме, куда ребят отправили, да, с чего как бы началась вся история, пятерых из Пермского края недееспособных детей из психоневрологических интернатов, ну, как детей, клиентов. Дед Морозим организовал такую группу в специальном техникуме тоже для... Там, на самом деле, техникум для инвалидов, но они организовали специальную группу вот именно для таких ребят обучение. Ну, на определенную специальность. У них специальность садоводство.
То есть не будь этого техникума, не будь Дед Морозим, не будь, например, тебя, который об этом рассказывает. Эта девочка в этом интернете прожила до своей старости.
Да,
И Света Белого бы не увидела точно дальше этого села.
Да, однозначно. Но единственное, у них там есть, так скажем, периодически какие-то...
Экскурсии?
Нет, дело даже не в экскурсии. Переходы из одного интерната в другой по разным причинам. Но это, в принципе, одно и то же. Ну, то же самое.
Так, что вы сделали? Вы взяли 5 человек.
Ну, давай так сразу. Не мы. Началось все с Дед Морозим.
Дед Морозим. Ну, я вас как-то объединила, знаешь, то есть ты рассказываешь об этом.
Наверное, немножко рано, потому что вот все-таки они начали этот проект. Насколько я знаю, как у них это получилось, они с детскими домами коррекционными очень вплотную работали, естественно, по своей просто, по деятельности фонда. И однажды они просто поняли, что вот они работают с ними, там, грубо говоря, с ребенком, да, на протяжении 5 лет, а он выпускается... И вот куда он попадает? Он попадает в психоневрологический интернат. И все это было зря, грубо говоря. Вот. Они столкнулись с этой проблемой. И тогда они решили ее каким-то образом решать. Вот. Причем там было, насколько я знаю, на конкретном ребенке проблема, ну, должна была решиться на конкретном ребенке. Вот. Но из-за одного ребенка, естественно, техникум никакую там группу создавать не будет. Поэтому вот был клич. И они поняли, что есть в этом
таких
смысл.
Таких детей,
да,
много.
Да. И вот их получилось 5. Таких, ну, плюс группу еще дополнили семейные, потому что не только, ну, с такими диагнозами, грубо говоря, да, как там у легкой умственной отсталости, вот, не только в детских домах есть такие люди, есть в семьях. Вот, и собралась у них там группа порядка, наверное, 15-20 человек, вот, и они учились 2 года. То есть для моих героев это первый шаг к получению дееспособности.
И вы уже вот эти 1.5 года как раз снимали,
да,
вот это,
да,
обучение.
Да, то есть они 2 года уже проучились, вот они выпустились этим летом.
Так.
Они получили специальность садовод. Вот. Понятно, что у них там все равно специальная программа, но несравнима с той программой, которая там, ну, у них была до этого, да, то есть они учили все, и у них там было зеленое хозяйство, и защита растений, и все это на практике они проходили.
Но это удивительные вещи,
копались,
если
да.
Они подписаны под тех людей, которые просто не могут даже сами за собой ухаживать.
Да. Да, а при этом вот они, значит, учились, то есть они делали доклады, они защищали эти доклады, у них есть защита, у них были экзамены выпускные. Но самое, что для них все равно важное, потому что они все равно, естественно, не такие, как мы, то есть не на 100%.
Ну, это вот. Очевидно.
И для них важнее именно, ну, практическая вещь. То есть они должны научиться что-то делать практически руками, чтобы потом это могло их, грубо говоря, прокормить, да? Вот, и тут абсолютно, то есть... Они уже все, Наташка там в первую очередь, теплицы, сам огород, вообще там все, что касается даже фермерского какого-то хозяйства, там им дали навыки, и они действительно с этим справляются. Мы вот ездили снимать практические занятия в теплицах, и у них там при техникуме огромный огород, вот они там тоже работали. Ребята получили навыки, и они могут работать. Вот, это однозначно, это как бы уже вот факт, от которого откреститься нельзя. Вот. И вот этот первый шаг, то есть понятно, что ребята очень сильно изменились. Те, какими они пришли в этот техникум, дикими почти. И какие они сейчас, это, ну, две разные просто вещи. И вот фильм-то, все равно большая часть фильма, это именно наблюдение за вот этим изменением. И доказать то, что эти люди.
Вот, они меняются.
Они могут развиваться. Они не находятся на какой-то определенной стадии, и дальше они не перепрыгнут. Нет, они могут развиваться, что, в принципе, и есть, по мне, да, отличительная черта человека. Умение развиваться, расти, приобретать какие-то навыки и знания.
Мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с эхом.
Красный человечек.
Мы возвращаемся в студию «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Герой программы сегодня Ольга Аверкиева, режиссер. Говорим о новом фильме. Называется, кстати, «Садоягодный». Мы так и не сказали. Съемки идут прямо сейчас. Рассказывается, фильм повествует о детях, которые, ну, пытаются вырваться из системы психоневрологических интернатов.
Уже не дети, уже они взрослые.
Уже не дети, да. Ну, давай продолжать рассказывать. То есть мы сказали, сколько, да, 5 детей. Как идут съемки? То есть долго ли... Ну, вот уже полтора года мы сказали, что они идут. Сколько их еще надо вести? Как дети, люди реагировали на герои?
Я их тоже называю детьми. Все нормально, потому, ну, что, да, потому что, естественно, они по уровню развития все равно как дети. Главное, по характеру они как дети. Вот как те дети, которые изначально растут у маминого плеча, как все дети, да? И вот они из-за того, что они жили все это время в таком замкнутом пространстве, естественно, их уровень социализации и развития на детском. Поэтому я тоже их называю детьми. Вот. Но хотя, на самом деле, одному из героев у нас 38 лет. Вот. Но поставь его рядом с Наташей, про которую мы говорили в прошлой части, главной героиней, которой 20, они выглядят совершенно, ну, вот одного примерно возраста. Вот. Познакомились, значит, мы с ними в январе, и, как я уже говорила, сразу начали снимать, потому что я поняла, что эта камера тот самый способ найти с ними общий язык. То есть просто так к ним подойти невозможно было. Хотя, еще раз скажу,
почему?
Что...
Почему? То есть это...
Ну, потому что они такие же закрытые, как и та система, в которой они жили. Но первое, что нам помогло, это то, что мы приехали от лица Дед Морозим вместе с ними. А у них уже был какой-то, ну, налажен контакт, потому что учились они с сентября. То есть они в сентябре познакомились с Дед Морозим, мы с ними познакомились в январе. Тут я немножко запоздала, но ничего абсолютно страшного в этом нет. Мы успели снять все, что нужно. Вот. И прямо, то есть я приехала на первое знакомство, и уже со второй встречи мы начали снимать. Ездили мы примерно на неделю, примерно там, ну, раз в два месяца, а то и раз в месяц. Сначала вообще очень часто, потому что вот первое приближение должно было быть прям вот погружение мощное в ребят.
Слушай, но они же никогда камеру не видели.
Не видели.
Как
вот,
это
да,
было?
Да. Ну, тут было двояко. То есть сначала, естественно, они там закрывались. И вот первое интервью, которое я сняла, у нас есть мальчик Гера и Коля, они такие дружбаны изначально были. Ну и есть... вот мы сняли первое интервью, где они очень откровенно, не понимая, что их снимают, то есть, ну, не осознавая в тот самый момент, что их снимают, они очень откровенно рассказывали про свои судьбы, про родителей, что они помнят, про то, как им вообще живется. Но после интервью на следующий день они ко мне подошли и сказали: Оль, давай вот это вот не надо, то, что мы говорили, вообще вставлять, и вот это не надо. Потому что на самом деле система у них очень жесткая именно с точки зрения субординации. То есть они понимают там, что это тут им влетит, если там про это, и так далее. Вот. Это вот был первая преграда. И тут я поняла, что если я сейчас дам обещание, я его, естественно, должна дать, потому что меня просят.
То фильм чего-то потеряет.
Да, то фильм чего-то потеряет. Вот. И поэтому мы пошли с других сторон. Ну, во-первых, изначально мне вот это вся... Меня очень многие спрашивают, что много очень статей в интернете, если порыться про психоневрологические интернаты, каких-то жуткими отзывами, там плохие бытовые условия и прочее. Мое кино вообще не об этом. И на самом деле я не считаю, что там плохие бытовые условия. Просто, опять же, там плохо для тех, кто там не должен быть. Вот. А для тех, кто там должен быть, там все соблюдено. И просто... Это есть такие люди. Понятно, что нам на них смотреть неприятно, и нам кажется, что там страшно и жутко, но на самом деле просто, ну, всякое бывает в жизни, грубо говоря. Вот. И, значит, вот мы приехали, и потом я просто начала снимать постоянно. И это было, опять же, важно, потому что через какое-то время, когда я уже знала их судьбы, когда они сами обозначили главную проблему для меня, для себя, что вот им нужна свобода. Под свободой они понимают будущее. Вот они постоянно об этом говорят. Мы хотим иметь будущее.
Слушай, ну если люди, которые говорят: Оль, давай вот там вырежем, там что-то в интервью не то мне влетит, я хочу иметь будущее, я хочу работать, но как-то в голове не укладывается, что вот этот человек может там сидеть заперт и до конца жизни своей.
Вот, вот. Ну вот, вот об этом... Слава богу, и кино. Да, если, ну, когда получится, не будем говорить, если когда получится кино, то оно будет именно об этом. А вот этой несправедливости, и главное, опять же, несправедливость в не в поиске там виноватых, а вот несправедливость просто как факт.
Как исключение из общего правила, что вот в этой массе людей, для которых государство старается и что-то делает, и вообще есть система, которая им помогает, там есть исключения, которые должны оттуда выходить.
Да, и вот говорю, именно общественные организации могут этому способствовать. И вот спрашивают, зачем ты там снимаешь этот фильм, для меня очень важно зафиксировать прецедент вот этот получения этими ребятами дееспособности.
Такого никогда не было?
Оно было очень местечково, хотя вот один случай даже в Пермском крае был такой значимый. По-моему, да, вот как раз уполномоченная по правам человека Татьяна Ивановна Маргольна, вот ее команда добилась получения дееспособности одним человеком. Причем всей командой они добивались дееспособности получения одного человека, и у них получилось, и это был мужчина, я вот не помню, к сожалению, имени, но довольно была громкая история, и в журналах писали, вот. Но вот если один случай — это громкая история, а их на самом деле, вот я говорю, в каждом интернате, ну, человек 5 есть, которые могут жить отдельно, то вот, вот. И для меня это важно зафиксировать этот прецедент, чтобы потом он был примером, и чтобы стало понятно той же там администрации этих, да, психоневрологических интернатов, что это реально. Потому что они, например, не то, они ведь не подают своих детей на это не потому, что они там боятся или им там нужны эти дети, эти люди внутри интерната. Просто они считают это бесполезным. То есть вот это общее мнение, что вырваться из интерната невозможно, поэтому бесполезно подавать, ну, в суд на то, чтобы их признали дееспособными.
А вы пойдете в суд, как, то есть...
Да. То есть вот мы сейчас сняли полностью, как они учились, как они изменились, как они выпустились из этого техникума, получив образование среднее, специальное. Следующий этап – это медицинская экспертиза. То есть только медики могут дать заключение о том, что они там психологически еще как-то готовы к самостоятельной жизни. И считается вообще вот в этих кругах ПНИ, что и от этой экспертизы зависит практически все. Но там есть... То есть почему важно, что они учились? Там есть вопросы как раз о том, вот ты получишь дееспособность, что ты будешь делать, где ты будешь жить, что ты будешь кушать, ну, как бы чем ты будешь зарабатывать.
Не каждый современный человек на это ответит, по-моему.
Это точно. Вот, это точно, да. Иногда, увидев эти интернаты...
Или выпускник школы, выпускник, студент наш.
Тоже не будет знать, да, что делать дальше. Ну, а тут вот такая ситуация, что они обязаны. Более того, я видела... пример из вот этой экспертизы, то есть их спрашивают, их еще психологически давят. То есть их, например, спрашивают, у вас в семье было насилие, когда ты жил с мамой и с папой?
Ну, видимо, посмотри, как он на это реагирует.
Вот, да. И это тоже, понятно, очень тяжело. Но образование подготавливает.
Мы продолжим говорить о новом фильме через пару минут. Федеральные новости на Эхе.
«Красный человечек».
Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». Это программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Герой эфира сегодня Ольга Аверкиева, пермский режиссер. Мы говорим о новом фильме «Сада ягодная», фильм о ребятах, о людях, которые пытаются вырваться из психоневрологических интернатов, из этой системы. Ну, о многом мы поговорили, да, в первых двух частях программы. А сейчас хочется... Ну, вот меня лично цепляет, вот когда ты говоришь... приводишь какие-то цитаты твоих героев, у меня в голове не укладывается, что эти люди там делают. Я вот хочу попросить тебя привести еще какие-то примеры там из съемок, что они говорят, как это проходило, потому что когда ты это рассказываешь, ну, по крайней мере, как минимум появляется вопрос. Я хочу увидеть этот фильм, я хочу посмотреть на этих людей, потому что, ну, как мне кажется, и как говорит Ольга, там все как у нас.
Да, то есть, например, даже тот факт, что когда мы снимали, особенно вот Наташу, у нее это тоже любимая, скажем так, фраза, что ну ничего, то есть как бы сейчас вот плохо ни было, мы справимся, она всегда мне говорит. То есть когда там несколько раз была такая вероятность, что там обучение будет невозможно по каким-то причинам продолжать, вот, что они все время же пребывают в такой ситуации, что они попадают в этот техникум, в который они поехали учиться, где условия райские. Ну, там это федеральный техникум, там условия, как в Москве, жизнь. И главное, что там люди совсем другие. То есть там тоже люди учатся, соответственно, у них окружение совсем другое.
А где техникум?
Под Кунгуром. Ага. Вот как раз Садоягода называется поселок, где техникум находится, поэтому фильм так называется. Вот. И каждый раз они на каникулы вынуждены, когда все остальные ученики уезжают в семьи обратно, да, к родителям, они вынуждены возвращаться в ПНИ. И вот каждый раз это возвращение просто для них как вот удар там, по самому больному. Вот. Самый там пример, что они уезжают, и они всегда возвращаются в техникум там, на 10 килограмм похудевшим, ну, не на 10, там, на 5, например, допустим, да, потому что, ну, разное питание, разное все, и главное, они ведь там не едят не потому, что там невкусно, а потому что у них эмоционально просто совсем там другая история, вокруг них другие люди, вот, и они всегда об этом говорят, что вот не уезжать бы. И Наташка на прошлое лето, она смогла договориться с человеком из поселка Садоягодное, где находится техникум. Ее взяли на работу на все лето. Она не вернулась в ПНИ в результате. Ее взяли, она ухаживала за огородом, она ухаживала за какой-то скотиной, и на ней были дети. Вот там какой-то семьи, в которой она жила. Мы приезжали, мы тоже снимали.
Так это уже вопрос не о том, что человек может за собой следить. Да. Если ей доверили детей,
вот, то она уже может следить и за детьми. Вот в этом-то все, как бы, вся история есть. Вот, это первое. Плюс ребята, конечно, они просто менялись на глазах. И тот факт, что они могут расти, тот факт, что они к концу учебы говорят терминами, которыми... Ну, я не владею узкими, да, вот по этому садоводству. И они им владеют на уровне, там, с преподавателем поговорить, да. Вот. Об этом тоже говорится. Ну, и главное, что вот среди этой группы, где были и семейные, и наши ребята, и те, которые из семьи, и те, которые вот из ПНИ, они звезды там были в этой группе.
Ого.
То есть они были, ну, задавали тон, я не знаю, да. Они участвовали там во всяких мероприятиях постоянно. У нас парни-спортсмены, они постоянно ездили на соревнования, там, банька
вот как
с кубками.
Так? Ну как вот. Это вот так? Вот,
вот. Непонятно. Вот.
Оля, что было сложно в этих съемках? С кем-то договариваться?
Да,
как,
конечно,
попадали в этот интернат?
Изначально система закрытая психоневрологических интернатов.
Ну,
вообще
бы.
Там позвонить и назначить встречу невозможно. Ну, невозможно. Первое спасло Дед Морозим, потому что они уже наладили какой-то контакт. Ну, а второе просто мотивация. То есть... как я всегда говорю, чтобы получить разрешение на съемку, чтобы уговорить человека сниматься в фильме, нужно найти ту мотивацию, которая ему лично нужна. Вот. И тот факт, что из психоневрологических интернатов смогут выйти люди в жизнь и смогут реализовать, конечно, для администрации тоже важно. Вот. Они же тоже видят все равно этих людей, что они не такие, как
То есть они
остальные,
не вставляют вам все палки остальные. В колеса,
да,
они
слава Богу.
Сотрудничают.
Более того, они дали письменное разрешение, потому что они являются опекунами этих ребят. Вот, письменное разрешение дали. Но вот впереди самая сложная, на мой взгляд, съемка – это экспертиза медицинская в психиатрической больнице на Банной горе. Вот как туда мы попадем? Ну, мы стараемся, мы там пробиваем какие-то свои пути туда, вот, потому что без этой экспертизы все равно не будет понятно.
И кто тут может помочь?
На самом деле... Я думаю, что если не получится просто получить разрешение, да, то нужна какая-то общественность, ну, на мой взгляд, да, то есть...
Но там уполномоченные нет, кто,
да,
за, кто может...
Да, нам вот очень тоже тут повезло в этом смысле. Я, когда только начала работать над фильмом, встретилась с Татьяной Ивановной Марголиной, вот, и она очень поддержала этот фильм, она написала прям письмо, подписала поддержки, и главное, что она, как оказалось, тоже работала в этом направлении еще там с 2006 года, именно, ну, правда, в направлении именно психоневрологических интернатов, то есть общественного контроля за ними и так далее, вот, и она поняла меня, и вот, я думаю, что ее поддержка тоже очень важна, и важна и вот в этом попадании в в психиатрическую больницу.
Ну, надеюсь, там все сложится, да?
Дай бог, да.
То есть полтора года идут съемки, сколько еще надо снимать, когда премьера?
Мы надеемся, что фильм закончится зимой, но это зависит исключительно от ситуации, потому что неизвестно пока, когда их положат. То есть документы уже там, теперь мы ждем, когда освободится место, чтобы они эту экспертизу прошли. А после экспертизы нас ждет суд и судебное решение тоже. Как там это все произойдет и затянется, очень сложно предугадать. Но мы надеемся на зиму. То есть мы надеемся, что за осень вся эта история уже будет известна. Фильм монтируется прямо сейчас параллельно со съемками, потому что уже много эпизодов.
То есть в этом не будет проблем, да?
Да, да, да.
И когда мы его ждем?
Вот мы его ждем. Я надеюсь, что январь месяц будет премьера.
В начале Нового года.
Да, в начале Нового года.
В начале Нового года. Оля, там ведь какая-то интересная история с деньгами и с тем, как это было непросто.
Да,
потому что ты обращалась. Это не первая там.
Не первая заявка.
Да, не первая заявка.
То есть вообще, почему действительно мы начали об этом говорить? Потому что появились деньги, и это первый грант, который нам дал денег. Мы подавали на 6 грантов. Местные краевые гранты, местные муниципальные гранты. Это
отказали?
Отказали, да. Это большой грант, на федеральный грант на документальное кино.
Ой, интересно посмотреть, а кому дали пермские, а? Кому дали, вот интересно? Ну просто посмотреть этих номинантов. И как вот вы, как карта вот эта легла, очень интересно.
Причем нам казалось, то есть мы подбирали даже уже такие проекты, ну, гранты, такие конкурсы очень социально направленные, потому что казалось, что, ну, более социально направленная тема, чем наша, просто быть не может. Вот, а деньги не давали и не давали. И вот что так, как так сошлось, что вот именно здесь, причем мы же получили неплохой балл на президентском конкурсе.
Там, это президентский конкурс.
Это президентский, да, конкурс. Там 86 из 100, то есть, ну, это вот приличный балл, при том, что там победителем считаешься 68 баллов.
Ага.
Вот. Значит, ну, где-то нас поняли, слава богу.
Не знаешь, кому дали у нас?
Нет, ну там вот довольно много же всяких. То есть это был вот губернатор, мы на губернаторский грант подавали, не прошло. А там именно конкурс гражданских и общественных инициатив. То есть, ну уж куда еще больше попадания, на мой взгляд. Опять ну, же, там в комиссии, наверное, просто
надо там, конечно, другом. Глядеть. Mm-hmm. Ну вот премьера в начале Нового года. Mm-hmm, ты mm-hmm. как режиссер, как ты думаешь, кому этот фильм интересен, кому надо будет это точно увидеть? Mm-hmm.
То есть понятно, что есть целевая аудитория с точки зрения этих вот интернатов. То есть я считаю, что, как уже было сказано, все интернаты, если они увидят это кино, то они поймут, что это возможно. И главное, сами я бы даже и съездила в сами интернаты, показала бы клиентам, которые тоже хотят быть дееспособными, что это возможно. Потому что от их инициатив на самом деле очень много зависит.
Зажечь что-нибудь у них внутри.
Да, наши ребята очень инициативны, именно поэтому они здесь, а не там другие. Вот. Ну и на самом-то деле это любой человек, который способен просто на понимание, сострадание. Вот.
На любовь.
На любовь.
На любовь, точно. Друзья, это была Ольга Аверкиева, замечательный пермский режиссер, у которой фильмы вот все какие-то вот такие вот, которые про настоящее, про то, что вот сердце трогает и может жизнь нашу менять. Спасибо большое тебе, что пришла.